Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. Мы продолжаем размышлять о фигуре пастыря вместе с пастырями. Итак, что такое власть священника? Чем церковное понимание слова «власть» отличается от светского? Этой теме одну из своих лекций в рамках курса «Основы православного мировоззрения» посвящает опытный пастырь и церковный педагог игумен Петр Мещеринов. Любопытно, что со словами о, скажем так, должных качествах священника он обращается к мирянам. Казалось бы, странно. Но на самом деле нам, обычным верующим, не менее важно знать церковное учение о священническом служении, чтобы понимать, ни много ни мало, свою ответственность, как мирян, в диалоге пастыря и паствы. Послушаем фрагмент лекции игумена Петра Мещеринова.
Теперь нужно сказать о власти совершать таинства, обучать верующих истинной веры и руководить в жизни по заповедям Христовым. Эта власть не в том смысле, знаете, что хочу, то ворочу. Это власть духовная, и она не присваивается человеку самому по себе, потому что человек сам по себе не может совершить таинство. Оно совершается церковью, оно сверхъестественное действие. И таинство совершает Христос в церкви Духом Святым. А человеку-священнику принадлежит лишь роль посредника. Причем посредника не в смысле, знаете, стены с дверью, кого хочу, впущу, кого не хочу, не впущу, такой произвол. Но в смысле именно доверенного лица, вот уполномоченного церкви, ее служителя. Служителя в самом высоком смысле слова. И вот очень часто люди нецерковные задают вопрос, что зачем нужен этот посредник, вот священник? Неужели человек не может прийти к Богу непосредственно? Вот нужно нам с вами знать, что в церкви общение человека и Бога совершается непосредственно. Священник не посредник вот в этом смысле, как пропуска, что ли. Священник тот, чей свидетель есть, как он говорит в таинстве исповеди. Если говорить евангельскими словами, священник есть друг жениха. И суть священнического служения – это в своем лице осуществить церковь, спасающую и освящающую. А цель этого служения – привести ко Христу. И вот из этого нужно исходить, говоря о власти священно действовать и учить. Потому что совершает таинство церковь руками священниковыми. Учение веры и благочестие тоже содержит церковь, и задача священника – донести его в целости и неповрежденности до своей паствы. Но тут тоже не надо думать, что тем самым роль священника пассивна, потому что ему вручается, как апостол Павел говорит, Христово стадо, чтобы он наставлял людей на путь истинной жизни. А сделать это можно только одним путем. Как Христос сам в себе совершил спасение людей и приобщил нас вот к этому спасению в церкви своей, так и пастырь должен сам идти путем вот христианской жизни, такой деятельной, и примером своей жизни в первую очередь, а словами уже во вторую очередь, вести ко Христу действительно вот людей, которые ему верились. И таким образом мы видим, что власть священства не есть некое мирское такое самоуправство, как некое насильственное внешнее воздействие на подчиненных. Эта власть в точном соответствии с Евангелием. Мы помним евангельские слова, что кто хочет из вас быть больше, да будет всем слуга, а кто хочет быть старшим, тот будет всем раб. И вот эта власть оборачивается ответственностью перед Богом, то есть обязанностью священника самому, прежде всего, точно уяснить веру, которую он будет учить других, и самому идти путем заповедей Христовых и примером воодушевляя паству, помогая и от опыта, а не от каких-то там поверхностно прочитанных книжек. И вот самому понять смысл таинств и почувствовать заключенное в них вот богообщение, к которому мы приобщаемся, и сознательно преподавать их другим. И, наконец, священник очень хорошо должен понять и почувствовать, что эта власть не его, то есть не человека такого-то, какого-нибудь там Иерея Н, а власть Христова, данная ему церковью, не для того, чтобы он извлекал выгоды какие-то, самореализовывался, чтобы ставил какие-то сомнительные эксперименты над людьми, которые к нему приходят, исходя, знаете, из своих представлений о Христе, о церкви, о духовной жизни, а именно для того, чтобы он служил, это служение, служил христианам в духе церкви и от ее лица. И вот эта норма, как и все в церкви, она усматривается нами из Священного Писания, из Откровения Божия. Мы говорили с вами, что Господь дал власть своим ученикам, апостолам и их преемникам, то есть епископам и священникам, строить и хранить церковь. Власть – это власть не в мирском смысле, это власть духовная, то есть власть служения. Власть содержания веры и указания пути благочестия, она хранится в церкви и от лица церкви передается в таинстве священства. И так как без церкви спасение невозможно, то нам необходимо быть в союзе с церковью, а это значит, что необходимо послушание церкви ее, так скажем, носителям, то есть богоустановленной иерархии, то есть таким уполномоченным лицам, служителям церкви. Об этом говорит Господь: «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается». Вас – это апостолов и, соответственно, их преемников. «Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Как Отец послал меня в мир, так и я послал апостолов в мир», – говорит Господь. И с самого начала мы видим устроение церкви, чтобы все жили в послушании их пастырям, как людям, которым верено такое особое церковное служение и особая благодать. И апостол Павел пишет: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Это в послании к евреям. И вот через послушание пастыря мы состоим в этом богоустановленном церковном чине. Но такое положение дел налагает на пастыря чрезвычайную ответственность, потому что за каждую душу он дает отчет Богу. И от пастыря прежде всего требуется осознание этой самой ответственности. И вот что об этом пишет апостол Павел. Вернее, не пишет, а говорит в книге «Деяния апостолов» такое наставление пастыря: «Внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте». Это вот такое достаточно жесткое к пастырям увещание апостола Павла. А вот норму отношений пастырь и пастырь дает в такой полноте святой апостол Петр. И это вот удивительные и очень точные и важные слова Священного Писания. Вот послушайте, это в первом послании апостола Петра: «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидаемый венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Вот лучше не скажешь, потому что все учение церкви о пастырстве, все заключено в этих словах апостола Петра. И еще есть одна цитата из Евангелия, которую очень любят так ехидно предъявлять нам, православным, протестанты. Они очень часто на нее ссылаются. Вот эта цитата. Это из Евангелия от Матфея. «Говорит Господь: не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вот такая цитата, которую часто нам предъявляют, говорят: что же у вас там, вы отцов называете отцами ваших там и прочее. Как это все понять и увязать? То есть, с одной стороны, мы с вами, помните, говорили, что для того, чтобы выяснить тот или иной вопрос, нужно брать все цитаты Священного Писания, до него относящиеся в целости. И мы видим, что, с одной стороны, необходимость пастырства и послушания для того, чтобы усвоить, помимо, собственно, благодатного освящения в таинствах церкви, учение веры и благочестия. Мы видим, что такой изначально чин церкви, что это усвоение совершается и через личный пример, и через научение пастырское. А с другой стороны, вот эти слова Христа: «Не называйтесь учителями, отцами и наставниками». В чем здесь дело? А вот в чем, что Господь здесь с особой силой подчеркивает то, о чем мы, собственно, уже сказали, что священник, пастырь, не является и не может быть отцом и учителем и наставником самим по себе. Все его учительство и наставничество тогда и только тогда становится действительным, когда он учит о Христе, наставляет ко Христу и является Вот как говорил митрополит Антоний Суржский, устами Христа, глазами Христа, его ушами, руками и являет для человека Господа. И вот тогда, когда мы называем вот такого пастыря отцом, мы не его как человека называем отцом, а в его лице так называем самого Христа. И вот в этом смысл того, что в церкви мы почтительно именуем наших пастырей отцами. И, конечно, великая ответственность лежит на и епископе, и священнике, потому что в самом себе он должен осуществить все христианство и преподать его другим. И вот именно это имеется в виду в приведенных словах Евангелия. И здесь, если мы уже перейдем на такую практическую почву нашего времени, то мы увидим две основные ошибки, которые покривляют этот богоустановленный чин пастырства и евангельское отношение к нему, и делают духовное отношение явлением, которое часто вызывает на церковь нарекания. Первая ошибка – это такое магическое автоматическое восприятие благодати священства. И вторая ошибка – такое же автоматическое магическое восприятие подвига послушания. Вот в нашей церковной жизни считается многими, что благодать священства действует автоматически. Некоторый повод к этому дает уже вот упоминавшееся нами обстоятельство, что таинство совершается священником независимо от его нравственного состояния в силу уполномочивания церкви. И появляется у людей соблазн распространить это и на те сферы действия благодати священства, другие сферы, которые не подпадают под это обстоятельство, которое, в общем-то, в своем роде уникально. И отсюда выходит, что многие, то есть и пастыри, и паства, начинают думать, что достаточно только рукоположения. И автоматически после него, после того, как человек вынырнет из-под амофоры архиерейского, то, что он говорит, уже есть от Духа Святого. То, что он делает, все безукоризненно, в силу действия благодати священства самого по себе. Вот это и есть, собственно, магическое восприятие таинства. Потому что благодать священства, как и любая благодать Божия вообще, действует только тогда, когда мы ей содействуем. То есть, потому что сама автоматически она не действует вот сама по себе. И будучи так воспринимаема, она пренебрегается и подходом таким оскорбляется и попирается. И в своем крайнем пределе служит людям, так относящимся к благодати, в суд и в осуждение. Необходимы нравственные усилия как пастыря, так и его паствы, в раскрытии благодатного дара, действительно, вот, который получается в таинстве священства. И в самом деле мы и по жизни видим, что если человек гордый, глупый, невежественный, невоспитанный, то никакая благодать автоматически не превратит его в смиренного, тактичного, просвещенного, что он сам должен потрудиться над этим. А благодать будет помогать, как в таинстве рукоположения архиерей возглашает, что божественная благодать немощное укрепляет и недостающее восполняет, но при условии, что обязательно нравственная деятельность того, кто получает эту благодать. Тоже можно сказать и о послушании, которое вот в этой системе взглядов магической есть как бы обратная сторона процесса, что ли. То есть автоматически действующая благодать священства, которая сама по себе, там, независимо от духовного состояния священника, наставляет человека, что ему делать, что не делать, воспринимается также автоматически действующим слепым, нерассуждающим послушанием, при котором нравственные усилия человека не важны, а результат гарантирован в силу вот самого акта этого послушания. Это типичный такой пример магического подхода к духовной жизни. И мы с вами и говорили, и еще раз здесь нужно подчеркнуть, что в церкви нет ничего слепого и автоматического. И послушание, в свою очередь, тоже, естественно, оно рождается из такого устроения церкви здравого. Слушать мы прежде всего должны Христа, и послушание ему только и может и должно быть абсолютным Христу. Но ни Христос, ни Церковь никак от нас не требуют ничего не рассуждающего, ничего автоматического, ничего слепого. Евангелие от нас этого не требует. И послушание есть добродетель в некотором смысле производная, потому что она сама по себе вытекает из любви и уважения к священнику, если священник и то, и другое заслужил. И эта любовь и уважение, она обязательно должна быть взаимная. И является послушание естественным выражением того, что старшие в церкви помогают младшим, то есть заботятся о них и как бы так несут их на себе, вот образно говоря.
Это был голос игумена Петра Мещеринова, фрагмент его лекции из цикла «Основы православного мировоззрения». Эту же тему в своей беседе о духовности и духовничестве затрагивает один из самых ярких проповедников и пастырей XX века, митрополит Антоний Суржский. Его слова будто еще больше обращены к наставлению самих священников. Но владыка Антоний находит такой угол зрения, что отвечает и на наши вопросы, как мирян. Как реагировать, если священник на исповеди говорит тебе что-то, что ты не можешь принять? А что делать, если, наоборот, священник молчит, а ты ждешь от него совета? Посмотреть на исповедь глазами священника, подсмотреть в замочную скважину, в его внутренний мир, все это может оказаться очень полезным опытом для нас, мирян. Послушаем голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о духовности и духовничестве.
Тема о духовничестве и о духовности абсолютно центральна для всей церковной и личной жизни в церкви. Потому что духовность надо понимать не как религиозные переживания, а как действие Святого Духа в человеке. Один из древних писателей говорил о том, что что вера – это сознание того, что Бог живет в нас самих. И что это сознание мы называем верой, потому что это уверенность в чем-то невидимом, но непоколебимо ясном для нас. И духовность заключается в том, что человек поглубже входил в свое нутро, в свои глубины, и прислушивался бы к тому, что говорит Дух Святой в нем. Конечно, на этом пути человек может впасть в иллюзии, думать, что его личные желания или переживания являются действием Святого Духа. Но при некоторой церковной прошколенности, то есть если человек научен хотя бы в достаточной мере трезвости, когда человек уже не воображает, что все, что в нем происходит, от Бога, а очень осторожно относится к тому, что от Бога, а что не от Бога, сличая свои мысли, переживания, опыт с Евангелием самим и с учением отцов, то можно искать духовности, то есть жизни Духа в себе самом. Но тут громадную роль может и должен был бы играть священник, и раньше священника даже, самая церковь. Церковь, понимаемая, с одной стороны, как общество людей, которые веруют во Христа, которые живут по Его заповедям, и это очень важный момент, который претворяет в жизнь то, чему Христос нас учит, и которые друг друга поддерживают, указывая друг другу ошибки и новые пути, по которым можно идти. И вот в этом контексте церкви как общество верующих, как Самарин называл церковь организмом любви, божественной любви, священник может играть решающую и очень важную роль. Но все зависит от того, как он это свое место по отношению к воздействию Святого Духа и к тому, что происходит в человеке, сам понимает. Священник, будь то на исповеди, будь то в частном разговоре, должен знать свои границы. Я помню, как два раза в его жизни к святому Амвросию Оптинскому приходили люди с вопросами, которые их не только тревожили, но которые для них были решающими для жизни. Я помню, в обоих случаях святой Амвросий им ничего не ответил. В течение одного дня, двух дней, трех дней. И, наконец, в двух этих случаях человек, пришедший с надеждой на ответ, к нему обратился с вопросом: «Что же это такое? Я тебе ставлю вопрос, ты мне не даешь ответа?» И Амвросий с грустью отозвался на это, сказав: «Как я могу тебе ответить? Я вот уже 3 дня молю Божию Матери о том, чтобы она меня просветила, и она не отвечает. Как же я тебе могу ответить?» У меня сейчас довольно большой опыт жизненный и священнический. Почти что 50 лет я священствую в этом приходе. И основываясь на том, чему меня учили мои духовные наставники, основываясь на том, что я читал у отцов, я пришел к заключению, что есть 3 разных положения. Иногда священник слушает исповедь молитвенно, слушает всем сердцем, всем умом, и одновременно эту исповедь молитвенно приносит Богу, потому что ответ должен идти от Него, а не от самого священника. И бывает, что в какой-то момент вдруг становится ему совершенно ясным, что надо ответить так, а не иначе. Порой это удивительно. Порой не знаешь даже почему. Потому что это не укладывается чисто логически в том, что было сказано исповедующимся. Но глубже, чем слова, глубже, чем даже звук голоса, манера исповеди, духовник может уловить что-то и ответит именно на этот вопрос. Это бывает редко, но это бывает. И к этому духовник должен прислушиваться с полным благоговением. Но раньше, чем он ответит, он должен помолчать перед лицом Божьим, зная, что на нем сейчас ляжет огромная ответственность. Другой тип, другой случай, более обычный. Духовник слушает то, что говорит исповедующийся или пришедший к нему человек за советом. И он не может сказать, что то, что он ему ответит, от самого Бога. И стыдиться ему не приходится, потому что мы находим у святого апостола Павла несколько мест, где он говорит: «Это я вам говорю именем Христовым, а это я вам говорю от себя». От себя-то не значит от себятина. Это значит из моего опыта, из того, что я познал, из того, что Бог мне открыл в разные другие времена. Но то, что ты сейчас говоришь, не укладывается в простой ответ. И я тебе скажу то, что мне думается, мне, не Святому Духу, не Христу, а то, чему я научился из чтения Евангелия, из углубленного размышления, из чтения отцов, из молитвы, из опыта жизни. Я с тобой этим поделюсь. А ты это прими и сам продумай, что из этого тебе подходит, что из этого отвечает на твою нужду. Не принимай мои слова как Слово Божие, но принимай как слова, сказанные человеком, который с тобой делится своей самой сокровенной жизнью. А бывают случаи, когда ты ничего не можешь ответить на поставленный вопрос или никак не можешь разрешить создавшуюся проблему. И тогда ты должен иметь честность сказать: «Я ничего тебе на твой вопрос или на твою нужду ответить не могу. Я буду о тебе молиться, ты молись дальше, ты борись со своей проблемой, но ответа у меня для тебя нет, и я тебе не дам никакого ответа, который был бы ложью или который был бы выдумкой». Человек должен иметь честность сказать духовнику: «Я не могу принять вашего совета. Я не могу последовать тому, чему вы меня сейчас учите, потому что все мое нутро отказывается от этого». И духовник, и это очень важно, должен иметь и смирение, и честность сказать: иди с миром, спроси другого, или поживи и вернись. Я буду думать и молиться, и ты молись и думай. Но никак не сметь навязать человеку то, чего ни Дух Святой, ни его мудрость собственная не подсказали. И поэтому первое, чему должен научиться священник, это тому, что есть разные степени его духовнической роли. Когда ты совершаешь божественную литургию, ты облачен, ты покрыт как бы облачением, которое тебя делают иконы и совершает божественную литургию сам Христос. Когда к тебе обращаются за советом, ты можешь говорить изнутри своего опыта, из того знания, которое ты приобрел от чтения, ну и только. Если вдруг Дух Святой нечто тебе не подскажет. Но ты должен все время помнить, что первое, чему ты должен научиться, это углубленному молчанию. Молчать умом, сердцем, всем твоим существом, с такой глубиной и цельностью, чтобы ты мог расслышать то, что говорит исповедующийся тебе или говорящий с тобой. Потому что иногда человек говорит слова, которые соответствуют в его представлении, самой истине, реальности. Но он сам не может эту реальность видеть в полноте. А когда ты слышишь его слова, ты часто слышишь в его голосе нечто другое. Его голос говорит более правдиво, чем слова могут выразить его состояние. И если ты будешь слушаться в его голос, если ты будешь вмалчиваться в его глубину и в свои глубины, ты, может быть, услышишь то, что он не умеет высказать, и то, что отвечает или подсказывает шепотом порой Святой Дух и тебе, и ему.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о духовности и духовничестве. На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор о пастырях вместе с духовно-опытными пастырями. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали в сегодняшней программе, можно найти целиком на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».